Разворот.
А, внимание, внимание, тектонический сдвиг наступит очень скоро. Сейчас в дневном развороте вот уже началась видеотрансляция у нас в студии. Евгений Григорьевич Ясин. И прежде чем приступить к нашим обычным беседам, мы поговорим о том, что, в общем, сейчас у нас происходит в области экономических новостей, скажем так.
Да, ну, начнем, наверное, с безработицы. Руководитель Федеральной службы по труду и занятости Юрий Герций сказал, что цифры официально зарегистрированной безработицы и данные исследований по методом МОД расходится в два раза.
Но главное, что он сказал. Он сказал, что безработица ожидаемая, в общем, будет ниже.
Да,
ниже ожидаемой к концу года.
Раньше говорили 2,5 миллиона, сейчас, по его мнению, будет 2,3 миллиона, либо там 2.
Но он оперирует именно официальными данными.
Это официальные.
Да, то есть это люди, которые зарегистрировались как безработные, если я правильно понимаю. А как вы оцениваете эту ситуацию, Евгений Григорьевич? Люди, которые не регистрируются, они как бы и не должны быть вовлечены вообще в этот процесс?
Ну, это вопрос культуры и своего понимания места в обществе. Человек, который имеет какие-то другие виды заработка, неофициальные, да, как правило, не ходит регистрироваться в качестве безработного, либо он уже давно зарегистрировался, имея в виду, что он, так сказать, профессиональный безработный, но он на самом деле имеет вот теневую занятость, поскольку 22 миллиона занятых, самозанятых в России, то ясно, что многие из них, так сказать, не заявляют нигде, они не могут зарегистрироваться в качестве безработных, только там надо иметь какое-то увольнение. Вот. Но, в принципе, так сказать, то обстоятельство, что у нас доля официально зарегистрированных всегда много ниже, чем те, которые считаются специальными обследованиями, это, на самом деле, в каком-то смысле естественно и отражает, во-первых, очень низкий уровень пособия из которого мало кто, так сказать, к этому обращается, и определенные формальности, которые не очень приятны. Вот. А кроме того, безработицы реальной ведь до недавнего времени не было. И сейчас то, что мы видим, это на самом деле такая чисто русская безработица, это русский рынок труда, на котором люди не подчиняются тем правилам или тем нормам, которые существуют на Западе. Мы берем некие формальные нормы, их применяем. Вот там обязательно регистрация, все прочие вещи. У нас регулирование производится, как правило, другим способом. Например, предоставление неоплачиваемого отпуска. Сокращение рабочей недели и так далее. И численность работников не меняется, сумма зарплаты сокращается. Ну вот это как было в 90-е годы. Наши ученые, господин Капелюшников, проводил исследование, у нас доклад на эту тему был. И мы увидели, что примерно те же самые приемы применяются. Это на самом деле плохо, потому что нормальный рынок труда был бы гораздо более эффективным, он давал бы представление о тех процессах, которые происходят на самом деле, а не вот формально.
Евгений Григорьевич, скажите, ну вот этот вот прогноз, что будет там меньше 2,5 миллионов безработных к концу года, он, по вашему мнению, реальный?
Он вообще о чем-то говорит? Посчитанные безработные?
О чем-то он говорит. Но сказать так, что это как-то свидетельствует о том, что мы, например, начали выходить из кризиса.
Открывать рабочие места.
Да, там, что у нас много новых рабочих мест, и будет увеличение платежеспособного спроса, и товарооборот будет быстрее расти. Вот это я как бы не могу с уверенностью сказать. Это пока не дает основания для каких-то долгосрочных выводов.
Я лишь хотел напомнить, что, если я не ошибаюсь, уже принято решение, что в следующем году пособие по безработице индексироваться не будет. Вот. Но просто мне что интересно, что некоторые эксперты, в том числе коммунисты, обещали, что к концу года безработных может быть реальных. Они говорили о реальных безработных, то есть о чем говорит вот как раз МОД, что их будет до 10 миллионов.
Но такого это вообще социально, быть, социально или... опасная цифра.
Если... Это социально опасная цифра. Значит, но есть у оппозиционной партии, естественно, есть желание преувеличивать те проблемы, с которыми будет сталкиваться власть. В данном случае я не то чтобы отношусь к числу людей, которые сочувствуют власти, сочувствую своей родине, это правда, вот, и людям, которые в ней живут. Но вот этого никогда не будет, потому что вот если говорить о своеобразии России, то пока оно заключается в том, что здесь находят неформальные методы разрешения проблем безработицы. Не то, что рассчитывают на пособия и рассчитывают какое-то время жить на эти деньги. А, так сказать, получается...
Неформальный, вы имеете в виду, ну, вот, к примеру, ту ситуацию, когда Владимир Владимирович прилетел как волшебник на голубом вертолете в Пикалево?
Да, да. Но только он рассчитывал, что от этого он станет как бы еще более любим народу. Я не уверен, что это произвело в конечном счете такое впечатление. Ну, а вот то, что вот волшебник, что как бы для него готовили ситуацию и так далее, вот такое ощущение осталось. Но ясно также и то, что это в одном месте можно быть волшебником, в двух уже сомнительно, а остальных осчастливить он не сможет. Вот это как бы совершенно очевидно. И поэтому дальше потом начался разговор о моногородах, уже подготавливаются решения, там законы, планируется помощь. Уже Эльвира Набиуллина выступала и говорила, ну вот 20 у нас таких моногородов, с которыми видно, мы ничего делать не сможем, мы будем там выручать людей и потихонечку
переселять
и так далее. Но это как раз здравый подход, да, это мы будем сталкиваться с проблемами еще немало. Я предусмотрел в нашем цикле про тектонический сдвиг специальную тему последствия советской индустриализации, в том числе будет рассматриваться этот вопрос, что мы наплодили, что мы наделали лишнего, и как мы теперь с этими, нам придется со всем этим еще разбираться.
Евгений Григорьевич, а когда говорят о кризисе, всегда смотрят, кивают на Китай. Вот сегодня Сорос заявил, что, ну, выступил с прогнозом, что китайская экономическая модель государственного капитализма способна выйти победителем из нынешнего финансового кризиса и сменить американскую либеральную. Ну, в общем, он поставил на Китай, скажем, в этой гонке. А вы согласитесь в этом с Соросом?
Нет, я не соглашусь.
Вы не верите в Китай?
Ну, во-первых, я верю в китайцев. Я как бы, я не знаю, что такое верю. Дело в том, что я атеист, и как бы молиться на китайцев тем более не буду. А... Значит, мое представление такое, что Китай находится в более низкой фазе развития, и в этой фазе развития он, в сложившихся обстоятельствах, будет развиваться более быстро. Он предлагает более дешевую продукцию и научился, все время научается делать ее все лучше и лучше. Но это примерно та же самая модель, по которой все время проходила Япония, потом проходила Корея, потом проходил Гонконг, Тайвань, Сингапур и так далее. Но сказать, что после этого Китай выходит в лидеры, я не могу, потому я... Это, кстати говоря, один из вопросов, которые мы все время обсуждаем. Специально была у нас передача, посвященная инновациям. Зачем? Дело в том, что лидером в современном мире и в том мире, который будет в 21-22 веке, будет тот, кто будет лучше генерировать поток инноваций. Это будет единственный фактор экономического и социального развития. Это мое убеждение. Это я буду доказывать все время не один раз. Но Китай пока к этому не готов.
То есть он пока заимствует свои ресурсы.
Да, и его культура, несмотря на то, что он имеет в прошлом очень солидный багаж новатора, то есть он много создал инноваций в древности и так далее, но это было другое время. И тогда, предположим, инновации можно было создавать редко, и распространять их было не обязательно. Нет, никто не старался на этом особенно выгадать, а вот если научились делать книгопечатание, делать книги, то потом находится какой-то умный чиновник, который говорит, нужно работать над образованием, давайте выделим из императорского бюджета какую-то сумму на то, чтобы создать, ну, напечатать много книг, и чтобы было большее количество людей, которые их бы читало, получало образование и так далее. Это я не просто так говорю, это просто такие меры были приняты, и, скажем, в династии Сун, которая была там где-то в VI веке, действительно такая программа была осуществлена. Но вот такая система рыночная, которая бы основана была на конкуренции, где создавалась бы тяга к знаниям для того, чтобы побеждать,
это все зависит от чиновника все-таки, вот в этой
там
инструкции.
Там да, там да. Я надеюсь, что у нас это не всегда будет продолжаться.
Ну, а об этом мы будем говорить уже в тектоническом сдвиге. Мы практически, конечно, к нему подошли. Сейчас делаем небольшой перерыв на рекламу и возвращаемся в студию.
Вот новый разворот.
Не уходи. Реклама.
Чтобы смотреть в будущее уверенно, создавайте резервы. ОАО «АКБ Связьбанк» представляет вклады. Сберегательный резерв, пополняемый резерв, управляемый резерв, VIP-резерв, специальные вклады для пенсионеров, 13-я пенсия и пенсионный резерв. Телефон контакт-центра 8 800 200 ровно 2303. Лицензия Банка России 1470 от 15 ноября 2002 года. Главный акционер Связьбанка – Внешэкономбанк.
Разведена в 9 лет. Большие проблемы маленьких девочек. Признание в Нью-Йорке. Русский входит в историю. Одевай и властвуй. Парижская мода стала политикой. Читайте в новом номере журнала «Огонек». Еженедельный «Огонек». Знакомый, любимый, обновленный.
По будням в 19.53 слушайте программу «Зверсовет». Программа выходит при поддержке компании «Hills Pet Nutrition». «Hills» – это корма для собак и кошек, разработанные ветеринарными врачами. Большинство ветврачей по всему миру выбирают «Hills» для кормления своих питомцев.
Есть ли кто-то?
Кто?
Кое-где.
Где?
У нас.
У нас?
Телефон 959-0551.
Тектонический сдвиг.
Итак, мы приступаем к тектоническому сдвигу. Владимир Роменский.
И Ольга Журавлева, а также Евгений Григорьевич Ясин, научный руководитель Высшей школы экономики. Тема наша сегодня – промышленная революция в Англии. И сразу хотелось спросить, какое вообще отношение имеет промышленная революция.
Как можно опыт 18 века перенести на постиндустриальное общество? Там же все-таки совсем другие двигались, другие силы двигали этими скачками.
Да мир был меньше просто, мне кажется.
Мир был намного больше, дорогой мой, по той простой причине, что еще не было железных дорог, еще не было самолетов, не было телевидения, и казалось, что там он необъятный, и что для того, чтобы добраться до Китая, надо было годы, а там только научились плавать до Америки. А вы говорите, что земля была, мир был не меньше. В этом
наоборот,
смысле
больше,
он был
хорошо.
Больше.
Ну так вот какое это отношение имеет,
да,
к нам?
А вот какое это имеет отношение к нашему времени, я вам скажу. Значит, у людей, в особенности тех, которые живут в отстающих странах, которые, глядя на других, более счастливых собратьев, из развитых стран, из золотого миллиарда, у которых там как-то все устроено так, что они, ну, живут намного лучше, хотя и вроде спокойнее, и работают не больше. Вот, но все у них получается лучше, и не надо им, как говорится, мучиться такой мыслью, что вот мы, а что мы хуже, и что мы завидуем и так далее. Хочется, чтобы был вот большой скачок. Чтобы вот мы каким-то образом довольно быстро, ну, конечно, не за день, не за два, это все понимают, что это невозможно, но все-таки в исторически приемлемое время прошли бы коротко весь этот самый путь и зажили бы не хуже других, и они бы, пускай бы нам завидовали, про нас бы говорили что-то такое хорошее. Вот, и как вообще это возможно?
Это я сейчас не к России, к Китаю.
Нет, я не клеймо, к любой к России, к Китаю, к любой стране, кроме тех, которые расположены в Европе и в Северной Америке. Потому что там развитые страны, и тоже есть некая зависть, но все-таки они относятся к высшей лиге. Вот поэтому все им завидуют. И я посчитал, что очень будет полезно напомнить нашим радиослушателям, что вообще-то говоря, такой большой скачок был сделан как раз на Западе. Он был сделан в Англии. Это был первый такой случай. Хотя нам известны такие крупные прорывы в развитии производства, в повышении уровня жизни. Мы говорили про 12-13 век в Европе, когда повысилась производительность земледелия, потом начали создаваться города и прочее. Но надо сказать, что по отношению к поколению, которое жило в те века, эти процессы были малозаметны. Вот когда мы сейчас живем, и, скажем, я вспоминаю то время, когда я был пацаном, то телевизора не было, самолеты только-только начинали летать, У-2 уже казался, так сказать, лайнером. Вот, и все было совсем другое. Радио, там, телевидение, я уже не говорю про интернет, там, компьютер, ничего не было. Все на наших глазах произошло. Считаем ли мы, что произошел большой скачок?
Ну, когда я был пацаном, не было мобильных телефонов. То есть,
было мобильных
телефонов. То есть, вот, да, мобильный телефон, даже было тяжело представить.
Цветные телевизоры были большой редкостью.
Вот. А уж по поводу цифровых фотоаппаратов или фотоаппаратов в мобильных телефонах, я думаю, если бы кто-нибудь сказал, я бы ему в лицо долго смеялся.
10 лет назад уже, да, 10 лет
но
назад было совсем
иначе. Но все-таки каждый из нас подумает и скажет, что, ну, это все-таки происходило довольно медленно. Это, так сказать, я не могу сказать, что это для меня было связано с какими-то, лично какими-то крупными изменениями. А вот в то же время он посмотрит и скажет, вот смотрите, Китай. Угу. Китай 30 лет дает по 10-12% роста в год. И люди там стали жить намного лучше и так далее. Вот нельзя ли сделать что-то похожее у нас в стране? То есть вообще, нам, и возможно это или нет? И, скажем, китайский вариант, он, так сказать, как соотносится с тем, что происходило в той же Англии или в Европе в более раннее время. Вот я как раз про это хочу сказать, потому что этот большой скачок произошел в Англии в 18 веке, точнее, в отрезке времени между серединой 18 века и
началом
20-го. Где-то вот мы специально исследовали отрезок времени 1750-1820 годы. Да. И тогда произошли очень крупные изменения, причем такие изменения, которые оказались качественными для всего мира, для всего человечества, потому что это
эти инновации они перенимали, да? Поэтому?
Ну, конечно, перенимали. Просто даже не то, чтобы перенимали, а просто была создана такая сила, так сказать, этого капиталистического производства, которая стала осуществлять экспансию по всему миру, и эту экспансию осуществлять посредством новых технологий, новых научных методов производства, образования и так далее и тому подобное. И это все происходило как раз, началось в это время. И, так сказать, принципиально для нас то обстоятельство, чтобы понять, откуда это все произошло. Я начну с того, что приведу несколько цифр. Вот я уже упоминал как-то, так сказать, известного исторического статистика Агнуса Мадисона, который произвел соответствующие оценки роста населения душевого выпуска в развитых странах по стадиям развития, начиная...
Выпуска просто продукции.
Да, выпуска продукции.
Хорошо.
Да.
Условные продукции
начиная
в целом,
ну, ВВП, как сейчас говорят, но он, конечно, не мог посчитать ВВП во всех странах. Но вот, скажем, по развитым странам, по странам Европы, так сказать, с 500 года нашей эры и до, потом до самого конца. Он выделил аграрную стадию с 500 по 1820 год, индустриальную, и мы уже потом, ну, и он тоже выделили постиндустриальную.
Ну, то есть с 820-го это как раз когда в Англии
начало
прошел...
индустриальной эпохи.
Да, 820-й это как раз граница начала индустриальной эпохи.
Ну, то есть это как раз промышленная революция в Англии, она была как раз в это время.
Ну, в это она, время она уже... совершилось, да. Но вот смотрите, в аграрной экономике рост выпуска на душу населения примерно от 1/10 до примерно 1.5%. Это если брать, так сказать, в диапазоне. Значит, где-то в целом это получается порядка 0,5-0,10% в год.
ВВП рос. Условный ВВП.
Да-да-да. Я не говорю о том, что там еще были спады.
Понятно.
И далее. Практически роста не было. Очень стагнирующая экономика. Рост населения где-то в среднем от 0 до 0,7% в год, значит, где-то 0,3%. Тоже с большими падениями, потому что были войны, потому что были мор, да, и так далее, и тому подобное. И население росло, но тоже очень-очень медленно. И надо сказать, что оно росло в меру того, как росло производство, иначе не хватало средств существования, и люди вымирали. Так оно, мы говорили об этом, было все века в Китае. Затем началась вот эта индустриальная стадия развития. Мы ее обозначили условно 1820 годом. Она продолжалась до 1973 года, то есть до первого нефтяного кризиса. И значит, это где-то порядка рост выпуска на душу населения в год примерно 3-3,5%. Вы можете оценить различия. Вот, и население стало расти существенно быстрее, потому что появился постоянный прирост средств существования. И, значит, вот Мадисон оценивает это рост населения 0,42% в год до 0,77%. Обратите внимание, что сейчас мы, так сказать, имеем рост тоже такой же практически. Значит, пост и даже упадок. И сейчас началась постиндустриальная стадия. Для постиндустриальной стадии мы сделали соответствующие расчеты. Значит, у нас рост населения, то есть рост выпуска будет примерно на душу населения 2,3% в год, да, ниже, ниже. А я уже объяснял, еще объясню, почему. И население будет расти тоже медленнее, где-то порядка 0,3% в год. Но вы видите, я прошу прощения, еще раз обращу ваше внимание на колоссальный скачок роста выпуска на душу населения, который произошел за это время. Ну вот представьте себе, у вас 0,1% в год, а сейчас вы идете со скоростью 3% в год. Это значит в 30 раз выше. И это в среднем за год. Это же не просто так, это в среднем за год. Значит, если вы берете какой-то отрезок времени, то увидите, что, скажем, с того времени, которое мы обозначили как начало промышленного переворота в Англии, во всех развитых странах, ну, как бы благосостояние повысилось примерно в 300 раз.
Евгений Григорьевич, здесь мы сделаем небольшой перерыв, внимательно послушаем новости и продолжим «Тектонический сдвиг» с Евгением Ясиным в дневном развороте после новостей.
«Тектонический сдвиг» с Евгением Ясиным. «Тектонический сдвиг».
В Москве 16.35, это продолжается тектонический сдвиг, и вот те, кто смотрит нашу видеотрансляцию, уже считают, что разговоры за новостями с Евгением Григорьевичем, жаль, что не слышат все остальные. Да, у нас тут интересно, так что присоединяйтесь к видеотрансляции.
Да, потом вы, кстати, ее можете тоже посмотреть на сайте, запись будет обязательно выложена, а свои вопросы, предложения или какие-то комментарии вы можете также присылать с помощью СМС на номер +7 985 970 45 45.
И вот уже Айрат, как всегда, вступил в диалог. Здравствуйте. Оккупация чужих земель. Основной доход Англии, Испании и так далее. Ну, скажите, в чем же все-таки было... Понятно, что Англия была империя, там правила всем, чем только можно. Как же все-таки вот... В чем было отличие вот именно этого величия?
В чем фишка?
Да,
в чем это произошло? Значит, предыдущие две передачи мы как раз говорили о тех предпосылках, которые создавались в Европе для подобного рывка. Я должен сказать, что мне как-то так повезло, я в прошлом году совершил путешествие по юго-западной Германии. Нюрнберг, Аугсбург, Штутгарт, Ульм, вот такие города проехал, и поскольку у нас была хорошая экскурсия, хороший экскурсовод, он рассказывал, все было страшно интересно, потому что оказывается, что как раз примерно за 100 лет или даже там 50 лет до начала промышленного переворота в Англии, в этих городах, в этом районе было колоссально развитое ремесло, и куча просто потоком шли выдающиеся всякие изобретения. Я, к сожалению, бросился смотреть, что именно. Ну, я не нашел, честно скажу. Но если вы там окажетесь, в особенности в Нюрнберге, вы попытайтесь вот присмотреться к тому, что это за древний город и как там жизнь шла в средние века. Я подозреваю, что повези Нюрнбергу, Аугсбургу в те годы, и они бы, Германия была бы лидером этой промышленной революции,
там
а не Англия.
Как раз проблема-то была политическая, там не было единой Германии, там не было там
того, или княжества. Там была политическая проблема, они заключались в том, что все эти города, находившиеся на юге Германии, были протестантские, а вокруг них была католическая деревня.
И то есть все вот эти как раз такие инновации, они просто не могли передавать. Их никто
они
не готов
просто
был принять.
Пришли в упадок, потому что была 30-летняя война, погибли, но они не погибли, но они пришли в упадок, потому что не могли торговать. Я не знаю, короче говоря, это, можно сказать, в значительной степени
не экономические
случайность. Нет, это может быть как какая-то случайность, но на самом деле хорошо подготовленная, потому что кроме Германии, перед Англией еще были Нидерланды, где победила буржуазная революция, и где, значит, очень сильно была развита торговля, и высокие доходы, и надо сказать, что шерсть, которую собирали с этих самых английских овец, везли в 13 веке в Брюгге, который был самым крупным центром суконного производства в Европе. Но это было как бы Англия была сырьевым придатком Нидерландов. Но кроме того, мы должны вспомнить, что, так сказать, Великая Хартия Вольностей была принята в Англии, что к тому времени, когда там началась Великая вот эта промышленная революция, перед этим совершилась славная революция, это когда установилось равновесие между королем и парламентом, и перед этим отрубили голову королю Карлу Первому и так далее и тому подобное. И там была, я бы сказал так, довольно свободная страна, в смысле свободы для тех, кто хочет зарабатывать деньги. Если вы мне скажете, что там многие люди страдали, и было много бедняков, это тоже правда, потому что были огораживания земель. Но мы с вами,
пытались перегнать на мануфактуру.
Но мы с вами сейчас смотрим на развитие экономики Англии не с точки зрения того, как там жили лучше люди или хуже, справедливо, несправедливо. Мы смотрим с точки зрения того, каковы были предпосылки вот этого чуда. А предпосылки были такие, что должна была быть свободная рабочая сила, которую могли бы нанимать капиталисты, будь они по происхождению действительно вчерашними торговцами или дворянами, джентри, это не имеет значения. Вот. А да, все началось с того, что пошел поток изобретений. Это к вопросу о том, что они все награбили в колониях. Все не так просто. Они потом грабили, конечно, в колониях, и разоряли индийских ткачей и так далее и тому подобное, но что важно, что это был колоссальный, интенсивный поток инноваций. Он, вопрос не в том, что в Китае тоже были инновации, и вот в Англии инновации, и в Нюрнберге инновации. Вопрос в интенсивности и в том, насколько быстро они воспринимались в производстве.
То есть, как эта инновация была изобретена, и потом, как вот она начала...
Да, она начала внедряться. Эта цепочка пошла, начиная с текстильной промышленности, конкретно хлопчатобумажной. Кто бы мог подумать, но не с тяжелой промышленности. Началось с того, что в Англии появилась мода на хлопчатобумажные изделия, так сказать, из Индии. Возили большое количество индийских изделий. Дамы хотели летом носить такие легкие платья, а не ходить в каких-то суконных там или льняных изделиях. И в конце концов стали придумывать, как сделать так, чтобы эти хлопчатобумажные ткани стали более доступными. И вот некто Джон Уайетт, 1735 год, придумал прядельную машину, которая умела прясть без помощи пальцев. То есть он придумал какой-то способ.
Со слиным приводом еще, что важно.
Да.
При помощи осла.
Двигателем тогда у него был осел. Но важно то, что этот осел через изобретение, придуманное Уайеттом, он, так сказать, одновременно крутил 18 веретен. И, значит, производительность, соответственно...
18 раз, то есть увеличилась.
Быстрее, да. То есть это просто очень такая приличная подвижка. Значит, потом появился летучий челнок Джона Кея. Это, нет, даже не потом, это почти одновременно. Который механически перебрасывал ткани с помощью шнура и позволял работать тоже примерно 16-18 веретенами. Потом появился механический станок Картрайта. Он заменил 40 рабочих и использовал силу падающей воды. Ну и так далее, и так далее. А, значит, ключевым фактором было изобретение паровой машины.
Причем, которая могла заменить того самого
осла. Паровая машина – это
осла и лошади, и
людей. Значит, изобретатель Джеймс Уатт, 1775 год. Что мы сегодня, я надеюсь, зачитаем высказывание моего друга, к сожалению, покойного Александра Ивановича Анчишкина, относительно того, какую роль играла наука. И вот он как раз приводит такой факт, что первым изделием, в котором воплотились и практические знания английских ремесленников, мастеров, и некие уже достижения науки, это была паровая машина Джеймса Уатта. Я сегодня в этих самых в анонсе я написал о том, что на воротах университета города Глазго написано две знакомые фамилии. Одна – Адам Смит, создатель экономической науки, вторая – это Джеймс Уатт, создатель паровой машины. Они жили в одно время. Вот что интересно, понимаете? Значит, теория, которую использовал Джеймс Уатт, это была теория его учителя Джона Блея, который создал теорию теплоемкости. Как раз работал там же, в Глазго. И паровую машину называли философской машиной, потому что она была, воплощала какие-то научные знания.
Но мы можем прямо сейчас послушать небольшой кусочек из книги господина Анчишкина.
Давайте.
Первым достижением науки, означавшим поворот в технике производства, была паровая машина Джеймса Уатта, которую современники не случайно называли философской, то есть научной. Уатт использовал не только опыт предшественников. Его машина была плодом научной научной мысли, развитие пневматики, что привело в XVIII веке к пониманию физической природы пустоты и теории теплоемкости, созданной Блэком, который был научным наставником Уатта в Университете Глазго. Это было первое техническое достижение в истории человечества, которое не могло быть получено эмпирически. Однако в массе своей технические достижения первой промышленной революции были делом рук малообразованных практиков. Непосредственной же целью производства первых текстильных машин было удовлетворение растущего внутреннего спроса. Ручное производство сукна и хлопчатобумажных тканей увеличивалось в Англии до начала 80-х годов XVIII века примерно на 2% в год, а с 1781 по 1802 годы производство хлопчатобумажных тканей росло на 25% в год. Их экспорт увеличился в 22 раза.
Андрей Гаврилов прочитал для нас эту цитату из Александра Анчишкина о соединении науки и производства в ходе промышленной революции.
Евгений Григорьевич, можно я вот такой вопрос? И надо отметить, что многие слушатели тоже интересуются. Вообще, вот это вот... Почему и стоит ли того, вот все эти промышленные перевороты, эти скачки, да, в производстве, ведь в этой ситуации без работы оказывается куча людей. Они нищают, там чуть не умирают с голоду, как
возникают
нам напоминают.
Бунты, возникают вот такие вот миграции всякие опасные. Никому не хочется жить в такую эпоху, когда вдруг появляется, там, я не знаю, там, говорящий телеведущий, и выбегают из Останкино безработных 200 человек. Или там, я не знаю, появляется еще что-нибудь такое эдакое. Не нужны машинисты в метро или там еще. Какая-нибудь инновация же может такая быть?
Не, всегда так бывает, потому что создается дополнительная производительная сила, повышается производительность, какая-то часть людей, которые работали на определенных местах рабочих, она делается ненужной. Если они не увольняются, значит, мы не пользуемся, мы не получаем доступа к тем достижениям, которые принесла с собой эта инновация. Поэтому люди должны перемещаться на другие места. И в этом смысле мы можем сказать так, что рыночная экономика, экономика динамичная, в ней все время происходят такие процессы. Задача как раз государства, если уж мы хотим говорить о роли государства, она прежде всего заключается в том, что если такие явления имеют место, то тогда помогайте людям. Поэтому известное правило...
Кому здесь помогать? Промышленникам, которые двигают страну
нет,
вперед?
Нет, не промышленникам.
Или
в том-то дело,
уволенным?
Как раз лозунг науки менеджмента, он состоит в том, что, так сказать, формулируется так. Помогайте людям, не помогайте фирмам. Значит, это правило не железное, поэтому если вы скажете, что вот Путин был неправ, что он дал там Дерипаске 4,5 миллиарда долларов, я не берусь судить, так это или не так, потому что иногда бывает нужно и так, потому что там много рабочих мест и так далее и тому подобное. Да, и потом, кроме того, не забывайте, что это вторая в мире по размерам фирма, производящая алюминий. И это какие-то позиции на рынке и так далее. То есть, вот сказать так, что всегда только так по схеме идите, стучитесь головой об стенку, но делайте вот в соответствии с правилами. Нет, это, к сожалению, сложнее. Это некое искусство, когда чувствовать надо носом. Но, тем не менее, избавиться от этих движений, когда кому-то становится хуже, потом становится лучше и так далее, невозможно. Но именно потому, что у вас происходят эти подвижки, в которых кто-то страдает, потом достигается более высокий уровень развития. Сегодня Англия, предположим, страдает от того, что она бедная, что у нее там люди недоедают и так далее.
Что они изобрели паровой станок.
Да-да. Но они, нет, этого нету, потому что с тех пор много раз, благодаря тем новшествам, которые появились за эти 300 лет, значит, там жизненный уровень один из самых высоких в мире. Вот и так.
Но ведь так это же невозможно было узнать. Как они догадывались-то о том, что они к правильному делу прилажены? Каким способом?
А здесь, по-моему,
у нас же были такие, извините, индустриализация у нас в стране проходила. Жизни на это положили
это
немало. Скачки тоже были сделаны.
Олечка, этот вопрос мы обязательно обсудим. У меня запланирована тема советской индустриализации и ее последствия. А пока мы говорим о том, что произошло в Англии. И здесь... Я далеко не весь список выдал, причем я обращаю ваше внимание, это все происходило между 1750-м в основном, потому что изобрести мало, еще нужно определенное время для того, чтобы это внедрилось. Значит, и до 1820 года произошли колоссальные подвижки. Угу. Я просто хочу обратить внимание, мы специально занимались расчетами, потому что выяснилось, что нигде в литературе нет данных о темпах роста в этот период. А нас это интересовало еще и с такой точки зрения. А Китай идет 12%. Сколько же шла Англия? Англия с какой скоростью шла в то время? И мы искали, довольно трудно, с помощью бывшего посла Британии у нас в России.
То есть вы принимали какие-то совсем древние документы?
Да, мы обратились к нему за помощью, значит, он нашел тех людей, к которым мы должны обратиться. Это оказался профессор университета Уорвик, господин Вудбери. Мы ему написали, Брэдбери, связались с ним по тому самому
по интернету,
да, получили соответствующие данные и произвели такие расчеты. Оказалось,
круче что... Китая, скажите сразу. Англия
вот
тогда
родилась. Имей терпение, одну минуту. Значит, что? Темпы роста в это время были равны примерно 4% в год. А по части вот, лоскутно-бумажной ткани там в десятки раз буквально. Угу. В смысле текстильной промышленности. Потом машиностроение, потому что я еще не сказал, там токарный станок изобрели, сверлильный станок. Вот каждый раз, каждая операция появлялась новая машина. А за этот период в целом рост произошел примерно в 22 раза. Вернее так, я неправильно сказал, темпы роста до начала промышленного переворота и темпы роста к завершению этого периода, так сказать, изменились в 22 раза. Общий объем производства за это время в Индии вырос в 3,3, ой, в Индии, в Англии, вырос в 3,3 раза. Значит, имея в виду то обстоятельство, что Китай уже начал свое движение вперед тогда, когда был развитый Запад, когда были известны технологии и так далее и тому подобное. И то обстоятельство, что англичане первыми стали выбираться из средних веков, когда были вот эти самые низкие, почти не меняющиеся темпы роста производства и производительности, и поднялись в основном за счет тех изобретений, которые они сами придумывали. Потому что, если вы посмотрите, то было время, когда практически была создана вся черная металлургия. Придумали кокс, с помощью которого плавили сталь. Потом придумали технологию производства стали, прокатный стан. Все придумали тогда англичане. Ну, я думаю, что просто вот повезло тем людям, которые придумали или нет, я не знаю.
Но... Евгений Григорьевич, да. К нам, к сожалению, пора заканчивать, а очень хотелось бы вам возразить устами нашего, видимо, слушателя.
Можно
нашего
только закончить? То есть, подождите, сейчас Китай дает 12, а сколько тогда Англия давала?
4.
4, я же сказал. 4.
Мало.
Нет, меньше, чем Китай сейчас. Да. Но он, кстати, сейчас дает 9-10%, 12% это самое высокие цифры, которых он достигал. Но я повторяю еще раз. Те делали все с самого начала и начинали от жизни, которая была веками неизменной.
Ну, то есть аграрная. Да.
Ну, конечно, а здесь уже Китай как бы шел по протоптанной дорожке. В этом смысле сравнивать невозможно. Это англичане в этом смысле молодцы.
Ну вот, несколько буквально слов возражений, что то, что вы говорите в последние последние 3-4 недели типично марксистское понимание истории, в основе которого лежит формационный подход.
Я и прошу запомнить эти слова. Формационный подход.
Значит, заметил. История вроде бы уже, вот по мнению нашего слушателя, опровергла псевдонаучные спекуляции Маркса и Энгельса и их сторонников. Неверно, что на Древнем Востоке не было частной собственности. Древний мир знал не меньше изобретений, никакой демократии там не было. А в рамках теории прогресса, вот как вы объясните то, что неизменность римского права сохраняется на протяжении 3 тысячелетий, хотя само оно появилось еще при рабовладении? Дискутируют с вами наши...
Очень хорошо. Что, значит,
вы
я
марксист,
хочу...
оказывается, что ли?
Ну, вообще-то я, так сказать, родился и воспитан как так. марксист. Откуда
а сейчас?
Я был? Сейчас нет.
Ну, хорошо.
Сейчас нет. Но это не означает, что я считаю Маркса каким-то таким
неполноценным
человеком. Я, например, тут раздавались голоса о том, чтобы убрать памятник Маркса с площади революции. Категорически против. Кроме того, что это настоящий памятник, потому что это рука мастера, это Лев Кербель, великолепное произведение
красивый,
искусства.
Да.
Вот. А во-вторых, потому что он вполне великий ученый. Вот. А вот что касается этого, я бы сказал так, что времени у меня мало, но я могу сказать так, что этот же самый человек меня обвиняет в том, что я все упрощаю. Но я, когда разговариваю с радиослушателями в определенное время, я обязан все упрощать. И это упрощение приводит к тому, что те проявления, скажем, частной собственности, которые были у Хаммурапи или еще в более древние времена, я игнорирую, потому что по очень простой причине, потому что там нигде не было демократии. А если у тебя нет демократии, значит, даже если упоминается частная собственность, она все равно находится под контролем, ее могут забрать. Потому что верховный правитель является и собственником, и властелином.
Вот так вот Евгений Григорьевич отвечает на ваш вопрос.
Это программе... не полный ответ.
В программе «Тектонический сдвиг» Евгений Ясин, в дневном развороте Владимир Роменский и Ольга Журавлева.
Да.
Спасибо всем.
Прощаюсь. Кто нас смотрел, слушал и писал. Встретимся через неделю.
«Тектонический сдвиг» с Евгением Ясиным.